Так, добрый день. Я хотел поделиться с вами опытом применения формулы счастья Гермеса Трижды Величайшего. Речь идет о мифической личности, которая для астрологов, однако, является вполне реальной. С одной стороны, говорят все-таки о том, что это была плеяда астрологов, оккультистов, или, может быть, воплощение одного и того же духа, воплощавшегося на протяжении нескольких тысячелетий на Земле. Во всяком случае, первый Гермес относится к временам Осириса и Исиды. Если пытаться привязать какие-то сроки, то получается где-то там 8-10 тысячелетие до нашей эры. Затем был второй Гермес, который жил немного позже, третий Гермес, который жил во времена строительства пирамид, возможно, были и более поздние его воплощения. От, можно сказать, плеяды, да, этих гермесов дошли до нас тексты, и они, конечно, далеко не все, говорят только о том, что дошло около 10% этих текстов. Они все-таки собраны и сейчас полностью переведены на русский язык. В конце прошлого века они как раз и были изданы. Говоря о формуле счастья, следует обратиться к вопросу все-таки, для чего мы здесь на Земле и чего мы хотим. И любой человек, наверное, согласится, что он хочет стать счастливым. И, может быть, это главное для большинства людей. Естественно, есть исключения. Я думаю, для духовных подвижников, таких как Будда, Христос, не стоял вопрос о личном счастье. У них были совершенно другие цели и задачи. Но для большинства обычных людей, конечно, счастье – это главное, для чего, к чему они стремятся. Когда я начинал заниматься астрологией, я тоже задумывался над этим вопросом, как помочь человеку стать счастливым. И поначалу я думал о том, что если мы будем предсказывать его будущее, он сможет строить правильную стратегию, он сможет выбрать правильный путь, и, возможно, это и является предпосылкой для того, чтобы он был счастливым. Оказывается, это не так. Правильный путь не имеет никакого отношения к тому, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Конечно, мы можем помогать ему решать какие-то конкретные задачи, например, попытаться помочь ему стать счастливым в личной жизни или стать счастливым в профессии и так далее. Но оказывается, что и этого недостаточно для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. У него может быть счастливый брак, но он может чувствовать себя глубоко несчастным. У него он может быть очень богатым и находиться в депрессии. И получается, что опять же формула счастья ускользает. И я был, в общем, в каком-то смысле разочарован астрологией, что она не может ответить на этот вопрос и помочь человеку. Но, как я уже говорил, в конце прошлого века на русском языке были изданы полное собрание текстов Гермеса Трисмегиста на русском языке, и я нашел там высказывание следующего содержания. Если добрые планеты находятся в угловых домах гороскопа, то человек чувствует себя счастливым. А если злые планеты, то он будет несчастлив. Очень простая формула. И, возможно, простая, поскольку все гениальное просто. Естественно, я тоже принял эту формулу на вооружение. Я стал изучать по своей очень большой базе данных всех счастливых, несчастливых людей, рассматривать их с этой точки зрения. Я стал рассматривать и моих собственных клиентов, которые проходили на протяжении этих нескольких лет, тоже с этой точки зрения. И хочу поделиться этим опытом. Действительно, добрые планеты, во времена Гермеса считались добрыми три планеты – Юпитер, Венера и Солнце. Правда, по поводу Солнца были разночтения. В некоторых астрологических традициях Солнце злое, например, у арабов. Ну еще бы, конечно, 45 градусов тепла летом, какое же оно доброе. Вот. Для нас все-таки оно доброе, для северян. Вот, но и я придерживаюсь своей точки зрения, что Солнце, конечно, доброе светило. Юпитер рассматривали как большое счастье, Венера – малое счастье, а Солнце – среднее счастье. Анализ счастливых людей, действительно, тех, кто чувствует себя счастливым, показывает, что у них так и есть. Эти планеты находятся в угловых домах, хотя бы одна, но у самых счастливых все три. Чем же они отличаются от других людей и что дает им формула счастья? Я должен сказать, что формула счастья не увеличивает продолжительности жизни. Они могут погибать преждевременно, но, как говорится, с улыбкой на устах. Они могут быть небогаты, но, правда, они не страдают от недостатка денег. То есть формула счастья богатства не сулит. Это не значит, формула счастья не означает, что в их жизни не бывают удары судьбы, но они не теряют оптимизма. И получается, что, собственно, эта формула обеспечивает ощущение счастья. Человек чувствует себя счастливым, независимо от обстоятельств его судьбы. И значит, мы можем помочь человеку в решении этого главного вопроса. Анализ переездов людей, перемены места жительства, сравнение натальной и локальной карты показал, что да, переезд меняет мироощущение человека. И если он был несчастлив в одном месте, то переехав в другое, где добрые планеты в угловых домах, он чувствует себя счастливым. И это место дает ему энергию. Оно дает ему гармонизированную энергию, которую, собственно, и должны обеспечивать добрые планеты. Это добрая, такая гармонизированная, очень позитивная энергия, дающая, несущая человеку оптимизм, радость, удовлетворение от жизни. И получается, что, собственно, может быть, как раз вопрос счастья – это вопрос всего лишь гармонизированной энергии. Ее должно быть достаточно, и она должна быть гармоничной. Когда я говорил о том, что для духовных подвижников, может быть, счастье и не является главным, тем не менее мы знаем, что в православии уныние – смертный грех. И нас призывают священники радоваться, уметь радоваться жизни. Значит, они все-таки за то, чтобы человек чувствовал вот это ощущение радости его временного нахождения на земле. Что несет с собой положение планет, добрых планет в угловых домах, в каждом из них? По моим данным, по моим наблюдениям, получается, что человек чувствует себя счастливым, если добрые планеты находятся в первом и четвертом доме. Именно ощущение того, что ему хорошо здесь, он удовлетворен собой, он полон оптимизма. Вот именно это дает положение добрых планет в первом и четвертом доме. В седьмом доме, в четвертом и седьмом доме добрые планеты сулят ему счастливую личную жизнь, домашнюю жизнь, счастье в браке, ну и счастливый брак. И он чувствует себя счастливым уже по другой причине, не потому, что он счастлив сам по себе, а потому, что ему хорошо в его доме и в его семье. Но, естественно, добрые планеты в десятом доме говорят об успешной социальной реализации, и его счастье проистекает от того, чтобы он себя реализовал в жизни и получает удовлетворение от своей профессии. И это все очень просто и понятно, и действительно, по-видимому, говорит о возможности нашей помочь человеку. Таким образом, значит, счастьем вопрос оказался решенным уже много тысяч лет назад. К сожалению, мы узнали об этом совсем недавно. Теперь формула несчастья. Формула несчастья, а злые планеты в древности – это Марс и Сатурн, их положение в угловых домах делает человека несчастливым, но естественно, что Марс и Сатурн несут с собой разное несчастье. Если Сатурн в первом и четвертом доме посылает человеку тоску, уныние, депрессию, кроме того, он может способствовать развитию дурных наклонностей, стремлению залить свое горе алкоголем или склонять к употреблению наркотиков. Правда, естественно, что Сатурн в первом и четвертом доме не говорит о том, что это будет обязательно пьяница, хотя такие тенденции намечаются. Все-таки для пьянства есть своя формула, отдельная формула алкоголизма, и она, так сказать, должна реализоваться тоже для того, чтобы это развилось в тяжелой степени. Но так или иначе появляется действительно склонность к тому, чтобы заглушить свое горе алкоголем и какая-то более высокая потребность в вине при положении Сатурна в первом и в четвертом доме, или в четвертом доме. Кроме того, Сатурн в первом доме, конечно, сулит несчастные случаи, травмы, падения, ушибы, калечения, увечья и различные, так сказать, неприятности, которые вредят телу. И он этим может быть несчастлив. Он может быть несчастлив тем, что упал в детстве и сломал позвоночник, и на всю жизнь стал горбатым, допустим. И так далее. Или, может быть, в дальнейшем у него развивается заболевание головного мозга. То есть, естественно, и понятно для любого астролога, первый дом имеет отношение к физическому телу, прежде всего к голове, и эти органы могут страдать под влиянием Сатурна. Если Сатурн находится в четвертом или седьмом доме, то это приводит к тому, что он чувствует себя несчастливым в семейной жизни, в домашней жизни, он несчастлив в браке. Правда, здесь могут быть разные варианты, либо брака совсем нет, безбрачие, но одного Сатурна недостаточно, естественно, для того, чтобы была формула безбрачия. С другой стороны, это может быть несчастливый брак или много несчастливых браков, все они несчастливые. Это может быть, могут быть проблемы, например, при Сатурне в четвертом доме взаимоотношений с матерью партнера по браку, то есть с тещей или со свекровью. Она может оказаться врагом для человека, для данного человека и испортить его личную домашнюю жизнь, нарушить счастливое протекание семейной жизни. Или может оказаться, что мать партнера тяжело больной человек, страдающий каким-то неизлечимым недугом, это тоже возможный вариант. Или партнер по браку беден, не может содержать семью, или ущербен в каком-то отношении, может быть и болен. То есть вот такого рода несчастья посылает Сатурн, будучи в четвертом и в седьмом доме. Особое положение Сатурна в десятом доме – это его дом. Значит, здесь мы имеем такое несколько противоречивое положение. Ведь Сатурн в десятом доме бывает у президентов. Например, он был у Гитлера в десятом доме, у Джона Кеннеди в десятом доме, у Горбачева, по моему мнению, в десятом доме. Вот. И он может дать высокую карьеру. То есть Сатурн – это подъем в гору, и человек достигает вершины. Но после вершины начинает неизбежно спуск, и он может оказаться крутым. В результате Сатурн поднимает на вершину, но затем может и бросить в пропасть. И в жизни человека происходит банкротство, крах. Крах его жизненных планов, целей, как у Гитлера, как у Горбачева, или даже, значит, смерть, как у Джона Кеннеди. Вот что может сулить Сатурн в десятом доме. Он может дать и максимальную социальную реализацию, и одновременно разрушить все достижения данного человека. У Марса свои особенности и свои, так сказать, проявления. Он дает энергию. Если Сатурн, по моему мнению, будучи в угловых домах, отнимает энергию у человека, И, кстати, есть у меня очень интересные примеры, что, в общем, Сатурн не обязательно дает человеку, скажем, не обязательно дает ему несчастную жизнь. Он может дать ему несчастливое самоощущение, депрессию, тоску и уныние. У меня есть гороскоп одного банкира, у него Сатурн в первом доме, он богат, здоров, у него нормальная семья, никаких трагедий в его жизни не происходило, никаких драм и ударов судьбы, но у него постоянная депрессия. И депрессия вызвана лишь только тем, что Сатурн отнимает энергию. И он чувствует себя несчастным, несмотря на то, что внешне его жизнь выглядит совершенно нормальной. И даже, может быть, многие позавидуют ему. И тем не менее, ощущение у него от жизни негативное. Естественно, мой совет был ему: ну хорошо, если ваша банковская деятельность проходит здесь, в Москве, то жить-то вы можете в другом месте. Там, где Сатурн не находится в первом доме, там, где вы будете чувствовать себя счастливым и руководить своим предприятием, так сказать, по телефону или по интернету. И совершенно не обязательно ему находиться постоянно в своем офисе. Тем более он хозяин банка. Есть управляющий, менеджеры и так далее. То есть мы можем помочь человеку изменить его ощущение от жизни и сделать его радостным и оптимистичным. Так вот, а теперь к Марсу. Марс дает другие указания, естественно, потому что он не отнимает энергию, он дает много энергии, но эта энергия не гармоничная. Она напряженная, она дисгармоничная, она может носить деструктивный и разрушительный характер. Если Марс находится в первом доме, в первом, четвертом, десятом доме, то это может склонять человека к тому, что он провоцирует окружающую среду. Собственно, во всех четырех домах он провоцирует окружающих людей на конфликты, на ненависть, может создавать себе врагов. Правда, есть особенности проявления вот этой агрессивности или воинственности. В первом доме это больше связано с тем, что он может набить шишек, может быть жертвой несчастных случаев, травм серьезных, которые оставляют след на его лице или голове. Точно так же в десятом доме он может подвергнуться, в десятом, четвертом доме он может подвергнуться насилию со стороны других людей. И у меня есть гороскопы изнасилованных женщин, где Марс находится в четвертом доме. Но я хочу сказать, что это не формула изнасилования, нет, конечно. Она включает в себя и формулу опасности для жизни, и сексуальные планеты, но тем не менее, скажем, Марс в четвертом доме, Марс в десятом доме может привести к тому, что человек станет жертвой насилия со стороны кого-то, со стороны окружающей среды. Но естественно, что Марс в четвертом и седьмом доме не говорит о счастливой личной жизни. Она насыщена конфликтами. Она постоянно связана с ведением каких-то военных действий, противоборства со своим партнером. И точно так же, как и Сатурн в четвертом доме, Марс в четвертом может говорить о конфликте с матерью партнера по браку. Что это может быть очень серьезный и открытый враг по отношению к владельцу гороскопа. Вот таковы были мои наблюдения. И если их суммировать, то, как я уже говорил выше, это всего лишь в основном ощущение счастья или несчастья. Не столько может быть в событийном плане. В событийном плане даже, может быть, ничего такого особенного и не происходит. Тот же Марс в четвертом доме может давать очень хорошую, или Сатурн, хорошую собственность, большие владения, там земля, заводы, фабрики и так далее. Но одновременно провоцировать вражду окружающей среды. Так что здесь нельзя говорить об однозначности этих положений. Хотя, конечно, теперь я вижу, что находиться в таких местах, где Марс, жить в таких местах, где Марс и Сатурн занимают угловое положение, не стоит. И лучше уехать как можно раньше. Марс и Сатурн в угловых домах дают и могут давать очень серьезные опасные заболевания, хирургические вмешательства, которые могут, естественно, очень сильно повредить здоровье человека или сделать его инвалидом. Вот. И Юпитер, Венера, Солнце, как добрые планеты, сулят ему счастье, а Марс и Сатурн – несчастье. Правда, есть еще три злые планеты – Уран, Нептун и Плутон, которые рассматриваются в современной астрологии. Но, по моим наблюдениям, то несчастье, которое они посылают в угловых домах, оно не очень велико. Но единственное, что, может быть, нужно обратить внимание на Уран, поскольку это планета самоубийц, поэтому его положение в первом и десятом доме может усугублять саморазрушительные тенденции, суицидальные наклонности, но при наличии, конечно, формулы самоубийства. То есть Уран тоже можно было бы так рассматривать, хотя его влияние в целом при отсутствии формулы самоубийства не очень, так сказать, страшно и вполне переносимо. Тем более, что мы, в общем, не можем выполнить все условия и найти человеку такое место на Земле, где бы все злые планеты не находились в угловых домах. И, конечно, мы не должны забывать, что вообще говоря, не только Сатурн в угловых домах несет несчастье, а в 12-м доме чего хорошего, если Сатурн в 12-м доме. При некоторых, так сказать, комбинациях это дает формулу тюремного заключения с длительными сроками. Поэтому, конечно, мы должны обращать внимание и на другие аспекты проблем. И точно так же и формула счастья. Гарантирует ли она, что человек не заболеет раком? Нет, не гарантирует. У него формула счастья, он чувствует себя счастливым, а потом в какой-то год жизни он заболевает этим опасным заболеванием, у него развивается рак. Но эти люди всегда получают квалифицированную медицинскую помощь на самом, так сказать, высоком уровне. Вот что помогает сделать добрые планеты. И хотелось бы посмотреть некоторые примеры. Примеры, где, значит, мы можем рассмотреть вот эти вот случаи счастливых и несчастливых судеб. Некоторые люди, кстати, интуитивно выбирают место своего счастья. Скажем, одна моя знакомая родилась в Петербурге, жила в Таллине, вернулась в Петербург и в конце концов поняла, что ей здесь хуже, чем в Таллине. В Таллине она чувствует себя счастливой, в Петербурге не очень. В Петербурге у нее Марс в первом доме, а в Таллине во втором, что хорошо для денег. И ее ощущение, совершенно меняется. И поэтому, в конце концов, она предпочла Таллин и вернулась в этот город. Кстати, раз мы говорили о Марсе в первом доме, у меня есть пример девочки, у которой Марс в первом доме. Обратите внимание, Марс гармоничный. Ну, казалось бы, какая от него беда. Так вот, эта девочка бич для своих родителей и, может быть, и для себя тоже. Она, ей всего лишь, 89-й год рождения, ей всего 15 лет. Она может уйти из дома и не ночевать. Родители в шоке, не знают, где она находится. То есть это человек крайне независимого поведения. У нее есть в гороскопе очень сильная формула опасности. Первый и десятый дом поражены восьмым многократно. Там очень много указаний. Естественно, что она попадает в дурные компании. Она может оказаться в компании наркоманов. Но, слава богу, у нее нет указаний на преждевременную гибель. Это, в общем, в какой-то степени спасает. Но ее поведение явно вызывающее, явно агрессивное, независимое, несмотря на то, что Марк в гармоничном аспекте. И, конечно, совет родителям, а родители обратились по поводу своей дочери, да, очередной эпизод был связан с тем, что она украла у родителей 2000 евро. И раздала своим друзьям. Они хорошо провели время. Потратили эти деньги. Вот такое вот поведение. И естественно, что совет заключался в том, что ей нужно переменить место жительства. И перебирая, так сказать, разные варианты, мы можем найти локальную карту, где Марс, где злые планеты не находятся в угловых домах, где добрые планеты находятся в угловых домах, и тем самым можем найти это место. И такое место было найдено. Вообще говоря, 4 дома угловых, и на Земле 4 таких места. Я бы сказал, даже не 4 места, а 4 долготных таких полосы. Эти полосы достаточно широкие, градусов 30 по долготе, так сказать, по широте, да? Да, долготная полоса. И таких 4 полосы, где добрые планеты находятся в угловых домах. То есть всегда можно найти такое место. И вот здесь мы должны, естественно, выбирать то место, куда она действительно реально может поехать. Хорошо, что эти родители обеспечены, что они занимаются бизнесом, и они могут решить эту проблему. Они могут отправить ребенка учиться за границу, они могут его отправить жить в другое место и так далее. Естественно, в таком возрасте прежде всего следует выбрать место для обучения. А в дальнейшем, естественно, ребенок учится и в конце концов может там и остаться. В этом своем счастливом месте. Мы выбрали Австралию. Что вы говорите? Так, дата рождения 23 апреля 89 года, 7:30 утра, Саратов. 23 апреля 89, 7:30 утра, Саратов. Телец, кстати. Казалось бы, уж такой должен быть послушный ребенок. А вот случай, который может противоречить всему, что я сказал. Вот смотрите. Здесь Сатурн... Так, не очень хорошо вот сюда поставить, да? Сатурн в седьмом доме. Значит, справа, обратите внимание, Сатурн, печать не очень четкая, значит, находится в седьмом доме. А это гороскоп женщины, родившейся 2 ноября 1968 года в Одессе, 5:43 утра. 2 ноября 1968 года, Одесса, 5:43 утра. Она говорит, что у нее счастливый брак. Сатурн в седьмом доме. Я в недоумении, как это так может быть? И вот она приходит со своим супругом, и я вижу, у него вот такая вот опухоль на горле, киста. Не опухоль, точнее, а киста, такое жидкостное образование. И много лет он с такой вот кистой ходит, то есть у него есть какой-то порог, скажем так. И по моим наблюдениям, Сатурн в седьмом доме и в четвертом говорит о том, что у партнера по браку есть какой-то порог. Он может быть физический, он может быть нравственный.
Он, наверное, мало говорит, а сейчас...
Вот. Но в данном случае оказалось, что у них хорошая совместимость. Поэтому, естественно, что у них не возникает проблем отношений. Кроме того, он богат. И очень хорошо обеспечен. И это тоже создает определенные условия. Единственное, чего у них нет, это секса. Абсолютно нет никакого желания и стремления друг к другу. Но я говорю, причина-то в том, что у него эта киста огромная. Естественно, наверное, она отравляет ваше удовольствие. Вот когда удалите, тогда, может быть, все навалится. Вот, так что вот этот пример очень интересный в том плане, что мы должны, не должны, так сказать, всегда следовать жестко каким-либо указанием. Что такое Сатурн в седьмом доме? А может быть, он козерог? Сатурнианец, партнер по браку. У меня есть такой пример женщины, которая трижды была замужем. У нее Сатурн в седьмом доме. Первые два брака были очень короткие. Один был год, другой полгода. Оба были очень несчастливые. Третий раз она вышла по расчету. Сатурн в седьмом доме говорит о том, что нужно выходить замуж по расчету. И он, в общем, можно сказать, счастливый. Муж богатый, но у него есть пороки. Он пьяница и игрок. А так, в общем, все очень хорошо. Он ее любит, у них дочка, все нормально. Он обеспечен, богат, ну, может там проиграть иногда 20 тысяч долларов за ночь. Ну, бывает, бывает. Или вот еще пример, значит, Сатурн в четвертом доме. Значит, вот положение Сатурна. Так, сейчас я подвину, чтобы было посветлее. Так. Да, вот он, вот Сатурн, вот четвертый дом. Счастливый брак, тоже счастливый брак. Но у мужа какой порог? Он горбат. Так что, как видите, может быть, только в этом, собственно, и несчастье. Отношения у них замечательные. Нельзя, я бы сказал, нам подходить слишком таких вот радикальных позиций, что все это очень плохо. Нет, бывают вот такие вот странные исключения. У них хорошая совместимость. Они очень любят друг друга, они заботливы и так далее. В общем, все складывается у них неплохо. И вот еще один очень интересный гороскоп, в котором формулы счастья и несчастья значит, встречаются вместе. У него в четвертом доме находится Юпитер. Юпитер. Сатурн в седьмом. Марс в первом, Солнце и Венера в десятом. Все и добрые, и злые планеты находятся в угловых домах. Он родился 12 июня 95 года, 11.52, Петербург. 12 июня 95 года, 11.52, Петербург. В чем его счастье и несчастье? Несчастье его в том, что он упал с седьмого этажа. Ему было, значит, 5 лет, когда он упал с 7 этажа. Об этом писали, кстати, у нас в газетах, в средствах массовой информации, какой счастливый случай, ребенок упал с 7 этажа и остался жив. Вот, по-видимому, добрые планеты подстелили соломку, он упал в куст. Но, все ж таки, его счастье оказалось половинчатым. Он инвалид на всю жизнь. Он никогда не будет ходить, и его возят в коляске. Поэтому здесь даже нельзя сказать, что это счастье или несчастье. Может быть, лучше бы он убился. И получается, что с одной стороны, несчастливые планеты, ну и особенно Марс, конечно, в первом доме, привели к тому, что он забрался на балкон и шагнул в пустоту, а с другой стороны, добрые планеты сохранили его жизнь. То есть бывают вот такие странные противоречивые сочетания, которые тоже, в общем-то, говорят, а ложка дегтя отравляет бочку меда. И все ж таки, даже если добрые планеты в угловых домах, злые лучше убрать оттуда. Потому что добрые не могут вполне компенсировать, действия злых планет. Злые планеты все равно могут оставить след в его жизни. И вот, подводя итог этим анализу этих различных случаев и наблюдая за переездом людей, я убедился, что да, действительно, переезд меняет ощущение человека. Я сам много езжу, но мне как-то просто не повезло, или наоборот, что я все время у меня вся европейская часть, место счастья, поэтому куда я не еду, и в Европу тоже, у меня все время формула счастья. Мне для интереса хотелось бы поехать туда, где формула несчастья, как я там буду себя чувствовать. Но, анализируя другие случаи, других людей, я вижу, действительно меняется. Скажем, в Петербурге у человека Сатурн находится в четвертом доме, он в депрессии, в тоске, ему вся жизнь кажется немилой, у него все кажется ему плохо, хотя ничего, ничего трагического в жизни не происходит. Переезжает в Москву, и Юпитер оказывается в первом доме, Сатурн все равно в четвертом. Но депрессия исчезает тут же, моментально, нет ее совсем, вообще нет. Нет никакой депрессии. Юпитер компенсировал действия Сатурна. Но все-таки положение Сатурна в четвертом доме сулит в конце жизни одиночество, и этому человеку все-таки рекомендуется покинуть эти места и уехать, перевести Сатурн, например, в третий дом, в девятый дом, в одиннадцатом доме неплохо находится Сатурн. Там никаких, так сказать, бед он не приносит. Да в конце концов, даже во втором доме он не всегда сулит безденежье. Иногда, наоборот, это очень твердый, стабильный достаток и постоянный рост доходов. То есть есть масса домов, где мы можем расположить Сатурн, и он будет давать человеку определенные позитивные моменты. И, наконец, значит, в заключение я хочу сказать, что да, действительно, формула счастья существует, ее дал нам Гермес. Мы действительно можем помочь любому человеку стать счастливым. Благодарю за внимание.
Коллеги, вопросы к Сергею Васильевичу есть?
Ну вот это как раз тот случай, когда формула счастья и формула несчастья. Я говорил о Сатурне в четвертом и Юпитере в первом. Юпитер компенсирует, человек перестает чувствовать депрессию. Но все-таки лучше уехать. Лучше, вы знаете, можно, если у них не очень сильное соединение, не очень узкий орбит, можно один вывести в третий дом, а другой оставить в четвертом, или там четвертый, пятый, вот так вот разделить, выбрать такое место. Или вообще играть не на них, а взять Венеру и расположить Венеру в угловом доме, или Солнце в угловом доме, а их перевести в какие-то второстепенные дома. Во всяком случае, Сатурн не должен находиться в угловом доме никогда. Это уже, так сказать, абсолютно точно, как и Марс. Их лучше перевести в другие дома.
Еще вопросы, да? Лунные узлы.
Нет, лунные узлы, их влияние здесь, они же к планетам не относятся. И потом, они же лунные, а Луна нейтральная планета. Тоже плохо. Опасность для жизни, опасность конфликтов серьезных, какой-то ненависти со стороны вышестоящих, начальства, в профессии могут быть конфликты, так что здесь тоже ничего хорошего. Юпитер, может быть, и даст реализацию, но все-таки Марс может здорово все отравить. Ложка дегтя может испортить бочку меда. Лучше убрать Марс оттуда. Но вот только на тот момент, пока он этот глоток получает, а потом он возвращается, депрессия тут же его настигает обратно. Абсолютно. Вот сходит с поезда и впадает в тоску тут же моментально.
Временная командировка мужчины от жены. Глотнул счастье и вернулся. А еще, по-моему, был вопрос. Да.
Нет. Нет, именно к домам, конечно. Потому что дома – это судьба, а знаки – не судьба. Знаки – это психология. Ну, еще можно сказать о том, что есть люди, так сказать, счастливые от рождения и счастливые всегда, оптимисты неисправимые. Это те, у кого Солнце и Луна в аспекте гармоничном с Юпитером. Они могут быть оптимистами неисправимыми, и вот я знаю такого неисправимого оптимиста, у нее 7 уже умерло, но она считает, что она счастливый человек. Юпитер соединит Солнце.
Да, еще раз.
Неподвижные звезды.
Влияние звезд, по моим, так сказать, данным, в 10 раз слабее влияние планет. Поэтому их можно, так сказать, не рассматривать. Они дополнительные, только дополнительное влияние. Не главное, второстепенное, вспомогательное.
Можно я задам вопрос?
Что у Гермеса есть понятие асцендента, и хотя, конечно, в традиции Гермеса начало первого дома – это знак, в котором находится асцендент, и первый дом начинается от начала знака. Вот. Поэтому, конечно, понимание Гермеса одно. Но я делюсь своим опытом. Вы можете точно так же, так сказать, попытаться проверить на своем, собственно, для чего мы собираемся на конференциях, для того, чтобы рассказать о своем опыте. А дальше, как и положено в научной практике, все проверяют и говорят, да, работает. Или говорят, да нет, это совсем не так, у меня так ничего не получилось. Вот, поэтому здесь, и что касается переноса древних знаний в современность. Я считаю, что есть какие-то основополагающие вещи. Они, я думаю, не потеряли своей актуальности. Потому что законы природы не меняются от начала возникновения Вселенной. Если уж гравитационная постоянная, так она уж постоянная до конца, пока существует Вселенная. Точно так же и законы, которые управляют астрологией. Другое дело, что наблюдения разных астрологов могут не совпадать. Это не описание, не всегда является, так сказать, описанием законов, а описанием какого-то частного опыта. Вот в этом, я думаю, так сказать, и состоит особенности применения этих техник. Я отношусь с большим уважением к традиции, и я практически все, что существует по древней астрологии, читал. И, собственно, я изучал астрологию на Птолемее, на Беруни, на Рене Шаве, там, Бургоне и так далее. То есть это все классики астрологии. Учился не на астрологов 20 века, которые очень много принесли нового, ну, всяких придумок и так далее, а именно на традиционной астрологии. И считаю, что нужно относиться с уважением. Хотя от многого я отказался, безусловно. Отказался от сожжения, солнце сжигает планету, там, и от многих других вещей, это не подтверждается моей практикой. Мы все проверяем на практике.
По присутствующим здесь лицам вы видите, что доклад вызвал неподдельный интерес. Михаил Борисович, у нас новые дети, сейчас стоит профессиональных астрологов, он на лицах похоронен, потому что я дам слово тому человеку, который пришел к первому.
Мы же что вы спрашиваете? Да, я думаю, что вопрос о том, кстати, какую систему домов использовать, полнознаковую или неравнодумную, да? Я думаю, что он решил все-таки больше в пользу неравнодумной, потому что сила этой планеты определяется по неравным домам, да? То есть угловые дома именно.
Да, да, да. Кох.
Да, то есть мы снова читаем по, можно читать по этим полнознаковым.
Ну, Кох, Плациду здесь совпадает.
Да.
Почти все системы.
Да, и единственное, конечно, что я хотел сказать по самой сути, да, вопроса, что, в принципе, счастье домов, оно определяется не только по населению планет в этих домах, но и по положению правителей. То есть там, вот я как бы изучал, как раз в моем докладе прозвучало вчера, что я изучал вопрос определения счастья, несчастья планет, домов там, и все прочие показатели, и счастье дома, оно определяется счастьем его планеты и счастьем планет, находящихся в нем. То есть здесь как бы функциональный вопрос.
Можно я пару?
Так, я хочу сразу же попутно сказать. Вот здесь на примере формулы счастья я вижу различие положения планеты в доме от управления. Скажем, стрелец восходящий. Юпитер управляет первым домом. Но это не формула счастья. То есть положение Юпитера в первом доме сильнее, чем управление. Вот по этой формуле, по крайней мере, видно так.
Я одно время очень много пересчитал немецкую литературу по нарашиванию, до войны, естественно, не современной, потому что современная немецкая школа просто военно погибла, и сейчас там практически ничего состояния нет, все английское. Вот. А для войны было страшно интересно, потому что немцы на протяжении нескольких веков старательно изучают восточную астрологию, в том числе и Индию. Вот. И в этом исследовании получается, если очень аккуратно произошло, в Брюн Фугер, почему-то интересно пойдет. Сочетание как Бруно Фугер, но это фамилия Фугер. Так вот, было проведено исследование, где он тщательно анализировал, собственно, метод ректификации, он анализировал три основных метода, золотое исключение, где создал техникица, и, соответственно, третий – это казус ведения, да? То есть по событиям жизни. Вот. Значит, просто приведена статистика, показывает, что точность вообще говоря, как золотое сочетание, как и герметно-третьего порядка 10-15 градусов. То есть на самом деле это методы, которые дают приближенную, вот, а вот связь, которая очень много, если вы попали в 15 градусов, дальше вы можете довести. Я показываю, собственно, аккуратно машине, которую показываю, что довести до 15 градусов можно, а дальше уже хотите не хотите, только по собой другие. Вот, конечно, по-видимому, та же самая ситуация в индийских странах. Я с огромным отношением уважаю к нашей традиции, я считаю, что ведут невероятно много изъяны, но по-моему представлению там та же самая точность, что у нас. По крайней мере, мне попалась одна, вот я считал РАО, и РАО, там, значит, совершенно парадоксальная вещь, одна из своих книг описывает то, как он один из известных индийских астрологов, я не запомнил, не фамилии, делал представление как антиминистр. Он для вашего министра, я тоже, кстати, не запомнил, но я здесь сказал, передает мне кривенного на русский, вы можете сами вас это найти. Вчера он говорит, что он все дело в том, что он неправильно вычислил Айнасу. А раз он неправильно вычислил Айнасу, то из-за этого у него даже получил друга. А раз даже получил друга, значит, все, что он неправильно получил друга. А надо было считать Айнасу так, и так вот, и вот тут я понял очень интересно. Если известный астролог, пользующийся популярностью, много лет учившийся, точнее два астролога, не могут договориться о том, как считать Гарнарсу, то у них подарок, куда больше никаких астрологов. То есть, понимаете, у нас нет, вот мы, собственно, не различим, можно спорить о том, как это интерпретируется. Я говорю, Юпитер плохой, я говорю, Юпитер хороший, я говорю, но мы никогда не будем спорить о том, где находится Юпитер. Понимаете, в чем фокус? У нас есть правильные разные. Математика вся работает, предельно. То есть вопросы интерпретации, вопросы подхода карты, многие пытаются, в зависимости от школы, что выделяет. Значит, я вам скажу, длинный английский традиция министерства, она может дать нам невероятный мозг, но все-таки нужно считать это вещь. За это время математика ушла очень сильно вперед. И подход, я думаю, что вообще не есть это, вот эти английские традиции принести антропический зодиак. Потому что тот сидерический зодиак, который они нам предлагают, совершенно не удовлетворительный, я проверял, что он данный сделал. Просто не представляется. Методы проверки именно по собой элементарно строить. То есть фактически сейчас нужно делать то, что делают французы. Во Франции астрология не на очень хорошем уровне. Она у них государственная традиция, что, кстати, очень редко. Во многих странах, подавляющих, ну, есть страны, где астрология просто, в чем остатках, она постоянно под вопросом. Есть страны, где она существует просто как сама по себе, хочет заниматься астрологией, хочет играть в хоккей, говорить с людьми. Вот. А есть страны, где она, в частности, Франции, где астрология поставлена на очень хороший уровень, на отрицательный. И вот это не занимается это компьютерный центр. Французский занимается анализом всех древних методов. Статистической проверкой того, как они работают. И это нужно там тоже предметить. Кинем по
страстям Евгения Николаевича, да, я
одно предложение, что ли. Ну, во-первых, я очень рада, что старые техники, которые еще, скажем, 10 лет назад вообще практически никак не обсуждались в аудиториях, то есть кто-то как-то работал, кто-то пытался исследовать самостоятельно, сейчас они привлекают астрологов, причем астрологов именно, так сказать, вот экстракласса. Мы возвращаемся к старым техникам. Значит, затем я хотела просто попутно, Владимир Петрович, вы сказали, что Сатурн в первом доме, старатор, говорят, он дает, так сказать, смерть братьев более старших у натива. Это говорит Павел Александрийский, и дальше он говорит, но и в угловых домах, особенно в десятых. И это было одно из ключевых таких зацепок. Когда вот я делала идентификацию гороскопа Путина, используя старые традиционные западные методы. И то, что Борис Евгеньевич вам вчера докладывал и показывал идентификацию или проверку идентификации с помощью индийских методов, просто вчера не очень прозвучало в силу того, что очень маленькое время докладывает, что все не успеваешь сказать. Значит, идентификация была сделана путем западных техник, абсолютно без привлечения индийских техник. А вот уже проверка этой идентификации делалась сугубо индийскими методами. Поэтому Михаил Борисович, вы где? Я там, конечно, там снимаю шляпу, все такое, но значит, я бы очень с большой осторожностью призывала астрологов вот так вот как бы брать и переносить
попробовать, я не говорю, что взять, перейти, попробовать.
Я хотела бы сказать, что Значит, мы все знаем эксперимент, который проводился Американской ассоциацией астрологов, это нью-йоркский эксперимент, связанный с самоубийствами, где была взята огромная база данных по самоубийствам, значит, она была проверена, и они получили нулевой результат. И я у вас слышу в вашем докладе о формуле самоубийства. И я это слышу с большой радостью, потому что я работаю с этой темой, она меня очень занимает, и я работаю, применяю методики старых авторов, которые вообще-то очень формализованы. То, что Сергей Васильевич говорит, он как математик, он, так сказать, вот таким близким ему языком, на самом деле астрологический язык очень формализован, очень. Во всяком случае, в традиции он такой. Если кто-то там-то, если кто-то там-то, то кто-то будет так. Другое дело, что мы в современном реале переосмысляем, даже не отбрасываем, мы переосмысляем аквариум. Вот. Но это очень формализованный язык. У меня есть целый ряд анализов гороскопов самоубийц, известных где-то в этой жизни, где порядка 8 пунктов, по которым мы проверяем карту. Вот. И я бы хотела предложить вам в дальнейшем, может быть, мы найдем время, чтобы поговорить об этом, вот, потому что это очень серьезная работа, и, причем я не всегда хочу ее сразу вот, как бы показывать в широкой аудитории, потому что, вы понимаете, мы извините, наверное, что-нибудь еще более внимательные. Вот, но обязательно я бы хотела вот проверить такую формулу, потому что это очень важно, и мы можем от многого уберечь людей, видя, что у них происходит в карте. Их, самих или там через их родственников, близких людей. Теперь, Михаил Борисович, значит, наверное, я нам же. Дело в том, что разница в гороскопе несколько секунд. И на самом деле положение планеты в гороскопе не меняется.
Конечно.
Меняется каждый неделю, которыми фактически индийские астрологи далеко не все пользуются. Поэтому то слово, которое мы с вами говорим, натальная карта, вот то, что нашего не ходит, западный астролог, натальная карта там, греции, прогрессии, транзиты и так далее, мы почти не используем карты Земли, почти не используем. И индийские астрологи используют их мало. В обиходе, в широком. Вот, поэтому, значит, нельзя пишет ничего хорошего. Во-вторых, что касается нас, не то, что индийцы не могут вычислить, а то, что просто наше общечеловеческое как бы исследование. Поэтому просто.
Потому что очень часто вопрос, вот мне так больше нравится, вот я чувствую, я проверил, у меня
ситуации здесь обстоятельств. Меня, например, как деревенский крестьянин возражали вообще в Петербурге. Но это полный отзыв, потому что те, кто не отравит, к сожалению, лет 30 я занимаюсь экологией, все, кто я рассказываю, я для Петербурга просто нужно был смазать.
Да, конечно, конечно. Какой ты Петербург? Ты водолей восходящий.
Ну, правильно. По Руси, по подтверждению, оказался в Петербурге. Но Сергей Васильевич сам говорит, что водолей. Я не Проведение ассистента, у меня еще где-нибудь посередине опыта, значит, на самом деле, один из основных вещей, которые стоит знать, это договоренность о методах проверки. Это самое существенное. И важно, не надо стоить, что проверить, что не проверить. Важно стоить, как проверять, и будет вот это существенно. И если нам это удастся договориться, если мы не договоримся между собой, компания представляет подсобность платить, нет. Если выработка вырабатывала наука, физика это вырабатывала в течение нескольких сот лет. Начиная со скалатов, которые построили логические основания будущей современной науки. Это вырабатывалась идеология науки. Как проверять вообще, что истинно, что не истинно. Как утверждение проверять, насколько оно верно, насколько неверно. Вот. Это очень серьезно было работа. Но у нас есть, в конце концов, у нас есть опыт наших соседей по познанию мира, это ученые. Мы тоже познаем мир. Они по-своему, вообще говоря, мы можем как-то обмениваться между собой. И вот это способы проверки нам тоже надо вырабатывать, доказывать, обосновывать. И тогда мы серьезно можем говорить, потому что пока у нас нет такого подхода, как проверять, у нас разговор будет в курсе. И если я могу сказать, я, поскольку водолей восходящий, меня враг сожжен, и я это чувствую со мной всю жизнь. Болезнь уничтожения планеты работает, это интерпретация небрежная. Небрежная интерпретация. Надо еще понимать, что это смысл для планеты. Я не могу представить себе, что все сделано уже для меня, а мне остается только хорошо читать книги, тщательно запоминать и просто применять. Понимаете? Если бы это было так, я бы ушел из астрологии сегодня же. Просто потому что я предпочитаю, пускай это будет немного, но я хорошо сделаю для себя. Но что-то внести в эту жизнь такое, чего еще другое не сделать. Ура, он говорит, такой политический по интровертивный интуитивный тип. По юмору. То есть ты человек в современной будущее. Я не могу все время повторять просьбы, которые уже сделали. Мы огромное уважение к авторитету, традиции. В любой науке уважают традицию. Ни одна наука не могла бы стоять без уважения к традиции. Преклоняется перед Ньютоном, это фантастический гений. Но простите, я сначала математика не пойму, потому что после Ньютона прошло 300 лет. И за это время мы поняли, что это внес Ньютон. Наши существующие знания на Ньютоне строятся. Но за это время уже язык изменился, мы прошли такой огромный путь, который Ньютон не снился. Понимаете? И если я сейчас буду... То же самое геометрия, древние египтяне, великие маги. Они геометрии, прошлые остальные. Но мы изучаем геометрию не геометрию, потому что просто мир толчит. Понимаете? Если я буду изучать геометрию по древним египтянам, это очень, наверное, надежно, хорошо. Но я говорю, что это недалеко уйдет. Я очень просто предлагаю проследовать. Уважать традицию, опираясь на прошлое, двигаться вперед. Ты помнишь, что на самом деле астрология человека, когда наука живая, и там есть что исследовать, и что мастерство.
Я там же как-то запрашиваю.
Вопрос?
Thank you.